Александр Иванович Куприн. Полубог. Глава первая. Шел Гамлет. Все билеты были распроданы еще утром. Публику более всего привлекало то, что в заглавной роли выступал знаменитый Костромской, который лет 10 тому назад начал свою артистическую карьеру в этом же театре в качестве простого статиста-любителя, а потом, объехав всю Россию, в самое короткое время завоевал себе такую оглушительную славу, какой до него не добивался еще ни один провинциальный актер. Правда, за последний год носились и даже проникали в печать темные маловероятные слухи о том, что бесшабашное пьянство и разврат совершенно расшатали и разрушили гигантский талант Костромского, что он только по разбегу продолжает пользоваться плодами прошлогодних успехов, что антрепренеры частных столичных сцен уже не с таким рабским искательством соглашаются на его стеснительные условия. Кто знает, может быть, в этих слухах и была доля правды. Однако такова была сила имени Костромского, что 3 дня подряд публика длинным хвостом стояла у кассы театра, несмотря на бенефисные цены. Барышники же продавали билеты за тройную, четверную и даже пятерную сумму. Явление первое не шло, и сцена уже была готова ко второму. Газ еще не зажигали, декорации королевского дворца висели странными, грубыми, пестрыми картонами. Публика понемногу наполняла зрительную залу, из-за занавеса доносился смутный и однообразный ропот. Костромской сидел перед зеркалом в своей уборной. Он только что пришел и уже оделся в традиционный костюм датского принца. Черное трико, ботинки с пряжками и черный бархатный камзол с кружевным широким воротником. Театральный парикмахер стоял около него в подобострастной позе, держа в руках парик-блондин с длинными локонами.
«Он тучен и задыхается», – произнес Костромской, растерев на ладонях кольт-крем и начиная намазывать им лицо.
Парикмахер вдруг засмеялся.
«Ты чему, дурак?»
– спросил актер, не отрывая глаз от зеркала. «Да я... такс. Ничему-с».
«Ну вот и видно, что дурак. Они говорят, что я потолстел и обрюзг. А сам Шекспир сказал про Гамлета, что он тучен и задыхается. Все они, мерзавцы, эти писаки газетные, лают на ветер».
Покончив с кольт-кремом, Костромской таким же образом растер по лицу телесную краску. Теперь он внимательнее вглядывался в зеркало.
«Правда, грим – великая штука, а все-таки лицо уже не то, что прежде. Вот и под глазами мешки, и вокруг рта глубокие складки. Щеки опухли, нос утерял благородные формы. Ну да мы еще повоюем!» Кин пил, Мочалов пил. Наплевать. Пусть говорят и про Костромского, что он от пьянства обрюзг. А вот Костромской покажет сейчас этим молодым, подсоскам этим, покажет, что может сделать настоящий талант. «Ты, Эфиоп, видел меня когда-нибудь?» —
обратился вдруг Костромской к парикмахеру. Тот весь затрепетал от удовольствия. «Помилуйте, Александр Евграфович, да я, господи, первого, можно сказать, русского артиста, да чтобы я не видел, в Казани собственными руками для вас парики изготовлял».
«Черт тебя знает, не помню», — произнес Костромской,
проводя вдоль носа белилами узкую длинную черту.
«Много вас было. Налей-ка».
Парикмахер налил полстакана водки из графина, стоявшего на мраморном подзеркальнике, и подал Костромскому. Артист выпил, сморщился и плюнул на пол. «Вы бы закусывали, Александр Евграфович», — нежно посоветовал пьяница-парикмахер. «А то, ежели ее голую, так в голову вдаряет крепко». Костромской почти кончил гримироваться. Еще несколько штрихов коричневой краски, и облака печали легли на его изменившемся и облагородившемся лице.
«Давай плащ», —
приказал он парикмахеру, поднимаясь со стула. Из зрительной залы уже доносились в уборную звуки настраиваемых инструментов оркестра. Толпа все прибывала. Из-за стен слышно было, как она живым потоком вливалась в театр, растекалась по ложам, партеру и галереям, стопотом и с тем же своеобразным гулом отдаленного моря. «Давно такого сбора не было», — заметил с подобострастным восторгом парикмахер. «Ни одного местечка». Костромской вздохнул, еще уверенный в своем громадном таланте, еще полный откровенного самообожания и безграничной артистической гордости. Он уже смутно, почти не смея самому себе в этом сознаться, чувствовал, как начинают увидать его лавры. Прежде, бывало, он и в театр не соглашался ехать, если ему антрепренер не привезет в номер установленные полутысячи разовых, а то и прямо раскапризничается в середине спектакля и уедет домой, обругав, на чем свет стоит и директора, и режиссера, и всю труппу. Замечание парикмахера очень живо и больно напомнило ему эти годы колоссального, сказочного успеха. Теперь уже ни один антрепренер не привез бы ему денег вперед. Да и сам он об этом не решился бы заговорить.
«Налей!»
– приказал Костромской парикмахеру. Больше в графине уже ничего не оставалось, однако вино возбудило артиста. Глаза его, на которых нижние и верхние веки были подведены тонкими и резкими черными чертами, ожили и увеличились. Согнутый стан выпрямился, в опухших ногах плотно стянутых трико появилась упругость и сила. Окончив туалет, он привычной рукой быстро прошелся по лицу пуховкой, обмакнутой в пудру, поглядел, слегка прищурив глаза в последний раз в зеркало, и вышел из своей уборной. Когда медленной, самоуверенной походкой, высоко подняв голову, спускался он с лестницы, каждое его движение казалось проникнутым той легкой, грациозной простотой, которой он, бывший приказчик Суровской лавки, приводил в Москве в изумление видевших его актеров французской труппы.